Готова прозакладывать свой язык, ноздри и ногти на ногах, что эти пломбы не могли поставить в пещерах каменного века. Еще несколько частей загадки встали на место в моем мозгу. Щелк, щелк, щелк. Если бы это была мозаика, сейчас бы я сложила ее полностью. Я сунула руку в карман, и мои пальцы сомкнулись вокруг носового платка. Конечно же, я завернула медаль святого Михаила в ткань, чтобы уберечь ее от дальнейшего загрязнения, что было довольно странно, если подумать, поскольку обычно все наоборот. В то время как другие люди просят святого Михаила о защите, я защищаю его от других людей. Флавия де Люс, защитница архангелов. Хорошо звучит. С легким сердцем, размышляя на эту тему, я спустилась по лестнице. Сегодня понедельник, и я вспомнила, что у меня еженедельная встреча с мисс Фолтерн. «Что она припасла на этот раз для меня?» — задумалась я. «В каком настроении будет?» «Никогда не знаешь». «Еще рано ли я уже опаздываю?» «Я забыла, в котором часу она назначила мне прийти на этот раз, но лучше позже, чем никогда. Или, как я убедилась, выступая в роли следователя, лучше рано, чем поздно». Но не стоило беспокоиться, и ответа на мой стук не было. Я аккуратно приоткрыла дверь и заглянула в пустую комнату. На цепочках, подкравшись к столу... Почему я так поступила, сама не знаю. Я взяла клочок бумаги из мусорного ведра. «Дорогая мисс Фолтер», — написала я, — «я была тут, но не нашла вас». «Идеально. Кратко, но информативно и с легким намеком на обвинение». «А как же теперь мне подписаться? Ваша покорная слуга? Искренне ваша? С уважением? С почтением?» В итоге я просто написала «Флавия де Люс» и оставила записку на ее письменном столе. Библиотека, по всей видимости, была единственным помещением в мисс Бодикот, где можно было остаться в одиночестве без риска получить обвинение, что занимаешься чем-то не тем. Сквозь стеклянные двери я увидела, что внутри никого нет. Я вошла, и мои ноздри наполнились затхлым, но приятным воздухом, как будто книги дышали во сне в непроветриваемой комнате. Я направилась в отдел художественной литературы и начала изучать полки. Энн из «Зеленых мезонинов» устроилась рядом с Гекльберри Финном. Собор Парижской Богоматери втиснулся между Хайди и маленькими женщинами, а Николас Никльби знакомо прислонился к девушке из Лимберлоста. Книжки не были расставлены в алфавитном порядке, из-за чего мне приходилось все время держать голову наклоненной, чтобы читать названия на корешках. К концу третьей полки я начала понимать, почему библиотекари порой достигают вершин комизма. Это потому, что они держатся из последних сил. Если бы только можно было убедить издателей писать названия горизонтально, а не вертикально, скольких неудобств можно было бы избежать. Хиропрактики-окулисты остались бы без работы, библиотекари были бы более жизнерадостны, и мир стал бы местечком поприятнее. Не забыть бы обсудить эту теорию с Доггером. Вот на полке ближе к полу стоит Бен-Гур, а вон там Анджела Теркел. Такие книги Даффи именует милыми романчиками и делает такое выражение лица. Если не считать нескольких зачитанных до дыр томов в синих обложках о персонаже по имени Нэнси Дрю, большинство книг, похоже, открывали редко. Ха. А вот то, что я искала. Повести Эдгара Аллана По. Я взяла книгу с полки. Иллюстрации жуткие. Настолько жуткие, что мне показалось, будто у меня по спине ползет влажная улитка. Особенно, когда я пролистала до убийства на улице Морг. Огромный орангутанг, подпирающий плечами потолок, с опасной бритвой в лапе скорчился над телом женщины. Я сунула книгу под мышку, чтобы почитать перед сном. Мой взгляд упал на полку с табличкой «География». Тут стояли несколько одиноких томиков. Китай, Африка, Европа и тому подобное. А вот Канада. История приморских провинций. Биография кого-то по имени Тимоти Итон. Кулинарная книга какой-то Кейт Эйткин. Автобиография Хелен Мюркисон Трампл под названием «Ни одной путеводной звезды» с автографом автора. Давней выпускницей мисс Бодикот, которая, судя по аннотации на суперобложке, вышла замуж за нефтяного магната из Калгари и никогда не оглядывалась назад. И путеводитель по Торонто, который я прикарманила. Торопливое изучение телефонной книги позволило мне узнать, что Рейнсмиты живут в районе под названием Роуздейл. Роуздейл находился намного дальше от мисс Бодикот, чем я предполагала. Улицы простирались между холмами и оврагами, и некоторые из них были не шире лесной тропы. За коваными воротами прятались поместья, чьи клумбы и лужайки выглядели так, будто садовники поддерживают на них порядок с помощью маникюрных ножниц и щипчиков, стоя на коленях. На подъездных аллеях перед деревянно-кирпичными домами стояли Роллс-Ройсы и Бентли. Все выглядело очень величественным. Напоминание об Англии, но все чересчур опрятное, более новое и в какой-то степени нереальное, как свежепокрашенные декорации. Рейнсмиты жили в Елизаветинском доме размером с поле для игры в крикет. Позади сада, в конце забранной решеткой подъездной дорожки, располагалось длинное низкое здание желтого кирпича чрезвычайно серьезного вида. По всей видимости, когда-то это был каретный сарай, но сейчас сплошь створчатые окна, фронтоны и вьющийся виноград. Электрические лампочки, горевшие в доме посреди бела дня, и качающаяся георгианская табличка с надписью «Мой приют» причудливыми черно-золотыми буквами дали мне понять, что это частная лечебница. Где-то за этим стеклом и плющом держали в плену Коллингсвуд. Или нет? Есть только один способ узнать. Прямо напротив, через дорогу, располагался соседский особняк, задуманный как копия коттеджа Энн Хэтэуэй. Примечание. Жена Шекспира, поэтесса, драматург и актриса. Имеется в виду дом, в котором она жила в детстве. Сейчас там находится музей. Конец примечания. Соломенная крыша и то, что без сомнения был английским садиком, на буйство красок, указывающих на то, что владелец явно пытался посадить все цветы, где-либо упомянутые у Шекспира. Поскольку сейчас была уже глубокая осень, сад был не в лучшей форме, но я заметила кучку ромашковых астр и хризантемы. Надо признаться, я обратила внимание на астры, потому что они были изображены на платье одной из жертв Джека-потрошителя. Вернувшись к лечебнице, я сочиняла разнообразные истории. Но мне они не пригодились. Передо мной лежал бесконечный коридор закрытых дверей, вытянувшийся вдаль. За столом никого не было. Неужели все лечебницы в мире похожи одна на другую? Я вспомнила Руксент с пузырящимся линолеумом, где доктор Киссинг курил сигареты, сидя в древнем шезлонге. В Руксенде тоже были бесконечные коридоры и никого на входе, что всегда меня удивляло. Все равно, как прибыть к жемчужным вратам, обнаружить табличку, ушел на обед. Сжимая в руке букет и изобразив печальное смирение на лице, я тихо шла по коридору с таким видом, будто знаю, куда идти. Фамилии пациентов были написаны на каждой двери на сменных табличках, полагая на случай смерти. Так что довольно просто было составить список пациентов. Здесь пахло ночными горшками, игральными картами, и я, еще не дойдя до середины коридора, твердо решила, что ни за что не стану долго умирать. У меня будет все сразу. Никаких полумер, никакого топтания на пороге смерти. Металлический стук заставил меня обернуться. Женщина в униформе уборщицы выходила спиной из комнаты и катила перед собой тележку. Она удивилась не меньше меня, а потом улыбнулась. «Господи, ты меня напугала!» «Вы меня тоже...» — сказала я, утирая лоб рукой и сбрасывая воображаемые капли пота. Мы обе засмеялись.